Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
Нашыя тэмы.
Кіраўнік Брэсцкай вобласці загадаў прыпыніць будаўніцтва акумулятарнага завода, але кармленне галубоў у цэнтры горада не спыніцца.
Тыя недахопы, якія існуюць, яны істотныя, іх нельга исправіць.
Пасля змякчэння антынаркатычнага артыкула актывісткі матчынага руху 328 пачынаюць галадоўку. Чаму?
Сейчас держат галадоўку трое, хватит нас там месяц-два, і будуць другія гарады.
Час опен-эйраў. Як фестывалі на вольным паветры развіваюцца ў Беларусі?
Мы звязваліся з Imagine Dragons, гурт number one. Яны з нас спыталі 3 або 4 мільёны. І гэта грошы, ну, як іх адбіць?
Гэта і да інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс загадаў прыпыніць будаўніцтва акумулятарнага завода iPower. У адпаведным дакументе гаворыцца, што завод спыняе працу да ліквідацыі выяўленых парушэнняў. Між тым, адміністрацыя завода ў Брэсце не ведае, чаму будаўніцтва прыпынілі.
Нагадаем, што супраць будаўніцтва акумулятарнага завода берасцейцы змагаюцца ўжо больш за год. Яны што нядзелю выходзяць на галоўную плошчу горада, каб пакарміць галубоў. Шымам праціўнікаў акумулятарнага завода каля 80 падобных акцый пратэсту.
Між тым, пабудаваны завод ужо некалькі разоў не здолеў прайсці экалагічную экспертызу, неабходную для запуску вытворчасці.
Адну з найдаўжэйшых акцыяў пратэсту ў Беларусі наш журналіст Міхась Ілін абмеркаваў з блогерам ды актывістам з Брэста Сергеем Пятрухіным.
І перадусім галоўнае, як Сергей Пятрухін ацэньвае прыпыненне дзейнасці завода.
Я асабіста лічу, што да перамогі яшчэ шмат чаго трэба зрабіць. Таму што, напрыклад, гэта проста прыпынілі. Гэта ж не супынілі ўвогуле цалкам, так, а проста прыпынілі да устранення недахопаў. Та такая пауза, на мой погляд, і ўлады хочуць проста збіць запал людскі, каб покуль там людзі разыдуцца па сваіх кухнях, ось яны там нешта даробяць. Справа ў тым, што тыя недахопы, якія існуюць, яны істотныя, іх нельга исправіць. У зоне СЭС нельга будаваць небяспечныя вытворчасці. Ўсё, вось гэта, ну, гэта апрыоры, а яно ёсць. Я так са скепсісам да гэтага стаўлюся, але я вельмі спадзяюся, што ўлады ўсё ж такі, калі яны зараз павернулі твар да народу, ўсё ж такі яны зробяць то, што Ліс абяцаў да канца, і закрыюць гэты завод, перапрафіліруюць яго, ось, ён не прападзе. Гэта ўсё роўна народныя грошы. Я вельмі бы хацеў, чтобы Анатоль Васильевич давёў гэтую справу да канца, каб гэта не было тым, што я кажу, проста гульнёй.
А няма такого адчування, што ось проста ўлады хочуць такім чынам, ось, ну, літаральна замяніць гэтыя пратэсты нейкімі такімі сустрэчамі?
Я не ўваходжу ў склад групы ініцыятыўнай, але я думаю, што яны ўсё разумеюць і у іх ёсць у кішэні, чи як гэта не ў кішэні, у іх ёсць свае захады. Ось, і яны, я думаю, што так не будзе, што раз і ўсё, і на плошчы нікога не будзе з пэўнага часу, напрыклад, калі гульні пачнуцца, так? Усе ўсё разумеюць, ставяцца таксама з насцярогай, таму што проста радавацца ўра, мы там атрымалі перамогу, перамаглі, гэта, ну...
Якія зараз будуць дзеянні ось пратэстоўцаў, тых, хто выступае супраць будаўніцтва гэтага завода?
Я думаю, што кормім галубоў далей. Кормим голубов, размовляем з уладами. Ось, это моё меркаванне. То бок, треба робити ще більш могутную інформаційну кампанію, каби во уладних СМІ державних була інформація про те, що не дають інформації, про те, що не пускають зміни на завод. Але я маю на увазі, каби це все було документально. Документально, ось, що по документам. Там вельми шмат у їх хібав, і каб гэта, ось, показывали падзяж СМІ так, як показывали про сустрэчу Ліса. якая інфаповод був такий моцний, що з рисом, що затміли навіть ці олімпійські гульні. Ось я б хотів би, щоб влади таким же чином освітляли і ось цю інформацію про виявлені недостатки і порушення законодавства.
З розмови з активним протестовцем супраць будаўніцтва завода iPower, відэаблогерам Сергеем Пятрухіным відавочна, што кармленне галубоў у Брэсце не спыняецца, а таксама за крокамі мясцовых уладаў людзі цяпер сочаць з насцярогай.
Істотным падаецца і выказванне Пятрухіна аб тым, што заява аб прыпыненні акумулятарнага завода старшыні брэсцкага аблвыканкама Анатолія Ліса была паказаная па лакальных дзяржаўных СМІ і нават зацьміла тэму другіх еўрапейскіх гульняў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Звернемся до реакции активисток матчиного руху 328 на змягчение антинаркотичного артикула, номер якого есть и у назви руха, артикула 328 Криминального кодексу.
Нагадаем, что у четверг депутаты Палаты представников приняли у другим читании поправки у гэты артикул. Нижняя планка покарания по часы другой артикулу снижается с 5 до 3 годов изневоления, а по часы третьей с 8 до 6 годов. Верхняя планка им застаю незменными.
Мы вырашылі даведацца, як актывісткі ставяцца да змякчэння антынаркатычнага законадаўства і чаму некаторыя з іх распачалі галадоўку, прычым у планах працягнуць галадоўку па эстафетным прынцыпе. З гэтай нагоды мы звярнуліся да прадстаўніц руху.
Ліяна Шуба, маці асуджанага за наркотыкі, актывістка матчынага руху 328 са Жлобіна, каментуе гэтую навіну станоўча, але адзначае, што наперадзе яшчэ шмат працы, якая датычыць перадусім змены пакаранняў для непаўнагадовых за датычнасць да наркотыкаў.
Я очень надеюсь, что так будет. Мы хотим все-таки добиться более мягкого наказания для несовершеннолетних. И, разумеется, продолжим дальше работать над всеми нашими этими былыми предложениями, которые не вошли в этот законопроект. Это исключение понятия «особо опасное» из диспозиции этой статьи, потому что у нас только 5 наркотических веществ в списке опасных, а все известные остальные особо опасные. Это влияет на вынесение приговора. Наши дети становятся особо опасными преступниками. Преступление переходит в ранг особо тяжких. Ну, я понимаю, что сразу всего нам не дадут, а действовать поэтапно, пошагово необходимо доводить каждый этот шаг, каждый этап к логическому завершению. Если рассмотрели снижение нижней границы, значит, нужно добиться, чтобы это стало законом, чтобы проект перерос в статус закона. Вот, и применялся уже хотя бы для тех, кто будет вновь перед судом представать. Ну и, надеемся, для наших тоже будет через надзор применено. А дальше обязательно будем работать. Мы же там предлагали много требований.
Распавядае Ліяна Шуба.
Тым часам відавочна, што ў руху ёсць і іншае меркаванне наконт змякчэння артыкула 328. Актывістка матчынага руху 328 Алена Кузьміна распавяла Еўрарадыё, што праз галадоўку, якая цяпер пачалася ў Пухавіцкім раёне, маці асуджаных за наркотыкі будуць дамагацца сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам.
Отношение к этому законопроекту принятое очень негативное. То есть те требования, которых мы ходили столько лет мы добивались, чтобы был пересмотр дел, чтобы была применена правильная правоприменительная система, суды справедливые. Вот этого мы ничего не добились. Вот эта нижняя планка 2 года, для нас она никак ничего не решает. Так как мы не юристы, мы ждем вот юристов, чтобы они нам, матерям, объяснили, как оно коснется наших детей, каким образом, либо вообще не коснется. Поэтому голодовку мы будем продолжать, когда вот будут выполнены требования основные. Это встреча с президентом, потому что в прошлом году мы так и не дождались, принята была группа только Качановой. Качанова обещала связаться в течение недели 10 дней, но, к сожалению, она слово свое не сдержала, и уже прошел год, как мы ждем от нее ответа. И потом, конечно, основное и самое главное – это пересмотр дел. Сейчас держат голодовку трое, хватит нас там месяц-два, и будут другие города. Они будут писать заявление в городской исполнительный комитет о предупреждении о голодовке и поддержке матерей 328. Деревня Остров
Уховического района. Так как у нас сейчас вот эстафетная голодовка готовится, поэтому через 2 дня приедет отец из Могилева.
Угу.
Вот, на голодовку присоединяется. Каждый день, кто в группу поддержки на день, ну, на день вместе с нами, вот сейчас приехали 2 отца.
Заявила у коментары Еўрараду Алена Кузьміна, якая падкрэсліла, што адным з прыярытэтаў жанчын з гэтага руху быў перагляд справаў іх дзяцей, якія ўжо адбываюць пакаранне ў турме.
Такім чынам актывісткі і актывісты матчнага руху 328 ізноў рыхтуюць эстафетную галадоўку па ўсёй Беларусі. Цяпер вядома, што ў галадоўцы удзельнічае 3 жанчыны, у тым ліку і Алена Кузьміна. Пры гэтым актывістка адзначыла, што галадоўку, якую прадстаўніцы руху праводзілі ў мінулым годзе, па стане здароўя не ўсе перанеслі добра.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Яшчэ некалькі гадоў таму беларускія меламаны скардзіліся або на невялікую колькасць опэн-эйраў у Беларусі, або на дрэнны падбор выступоўцаў. За апошнія гады сітуацыя змянілася. Фестываляў на адкрытым паветры паболіла, і музыка на іх гучыць розная.
Шмат опэн-эйраў – гэта добра ці не заўсёды? Ці гатовыя беларусы плаціць за квіток на фестываль на свежым паветры? Як увогуле развіваецца гэты бізнес? Абмяркуем з адным з арганізатараў фестывалю «Рок за баброў» Русланам Старыкоўскім і перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день.
Добрый.
Руслан, что вот гэтым летом табе было б цікава самому наведаць? Вот ты зараз, скажи мне, не як арганізатар фэста, а вот просто як меламан.
Як вось я... Пару дзён таму бачыў сеткі, адкрываюць некае месца, яно так і будзе называцца, меламаны, на плошчы свабоды, свабоды, не незалежнасць, а пляцоўка, дзе ў ратушы для Зыбіцкай. І там будуць прывозіць некіх артыстаў у гэты дворык за квіткі. Я планую наведаць адну з гэтых мерапрыемстваў і... Я заўжды люблю некія новыя мерапрыемствы, якія тут арганізоўваюцца, бо ну, стандартныя канцэрты яны робяць толькі ну, для сваёй фан-зоны. А ёсць людзі, якія любяць проста хадзіць па тусоўкам, і чым больш такіх тусовак, тым, мне здаецца, это путь толькі наперад.
Ну, зараз ты так бы мовіць... Ну, не тое, што прарэкламаваў, а паколькі сам вот...
Там яно маленькае месца, это не то, што рэклама некая камерцыйная.
Невялічка, але мы зараз гаворым пра вот опэн-эйры. Вот як ты лічыш, все ж такі, калі параўноўваць з еўрапейскімі краінамі, ну, нават, можа быць, з Украінай, той же самай, бліжэйшай да наш суседкай, ці параўнальная колькасць ось такіх фестываляў на адкрытым паветры?
Колькасць не параўнальная, бо у нас малы рынак рэкламны. Амаль усе вялікія фэсты, якія праходзяць у Еўропі і ў той жа Украіне, маюць вялікія грошы ад спонсараў. Это не то, што каб арганізатар зарабіў, а каб у арганізатара была вялікая магчымасць прывесці і зорак у сусветнай велічыны ці якіх яшчэ. І рынак вельмі малы. Но это вялікі плюс да таго, каб арганізатары прыдумывалі нешта без грошай. Шмат фестываляў пачыналіся з таго, што людзі проста, а давай што-нибудь зробім, і 5 чалавек прыйшлі, 10, 20, 100 тысяч, і так яно шло. Это таму і кажу, што мы, канешне, адстаем на год ну, 10-15, бо нема самой таксама культуры. Многія фэсты, яны все роўна, ну, гэта выпіўка алкаголю і... Таму прыклад Зыбіцкая, так? Яна пачыналася як вельмі цікавае месца, але калі за поўнач уже там пачынаюцца і всялякае, вось.
Пачыналася як культурнае месца, так, так, а так, зараз так. Як такі алкашоп,
алкатрып, так, вось. Таму гэта хаця і на буйнейшых еўрапейскіх фэстах, там таксама людзі шмат выпіваюць, але ну всё роўна гэта неяк інакш происходзіць. І на нашым фэсте ён піўны фэст, і шмат у нас у краіне зараз з'яўляецца новых піўных фэстаў. 90-95% людзей, якія прыходзяць як культурна выпіць там 1-2 бутылачкі піват.
Ну так, тобто сапраўды атрымліваецца, што большасць таких опен-эйраў, яны адбываюцца, нават калі яны патлумачныя, нават калі яны па квітках, то яны не змогуць адбыцца, калі не будзе нармальнага такога спонсара.
Бо ну, растлумачу, каб взяць добрага артыста, яго трэба забукіраваць за год, а то і больш часу. І гэта трэба взяць з кішэні недзе ці грошы і аддаць арты. А калі ў цябе на фэсце 5-10 артыстаў, то табе гэта вялікая сума. І арганізатары, ну, мы ж не якія там дзеці мільянераў ці мы як усе.
Вот. Ну, вот, конечно... грубо кажучы, калі вот, скажам, давай кого-нибудь там. Rolling Stone, кольки зараз каштую?
Ну, я думаю, что миллионы два.
Мабуть. Миллионы два. А вот как его забронировать загодя, кольки ты передоплату
повинен? А он может попросить и миллионы два.
Так одразу так, и попросить.
Так, бо мы не уходим у Европейский Союз. Мы рызыковый рынок для их. Бо у нас дагэтуль не існуе страховок на гэты бизнес. Бо, напрыклад, на двор я ці што, ці мы перадумалі праводзіць мерапрыемства, ці што. А артысту ж трэба свой тур планаваць. Давай. І ён, это ж не адзін дзень, ён яму трэба за дзень да гэтага нідзе не быць, за дзень а пасля, бо пералёты і іншыя, бэклайны, перавозкі. Для яго гэта яго грошы, таму яны просяць часам вялікія прадаплаты.
Все атрымліваецца, што каб запрасіць нейкага артыста, ты спачатку павінен за паўгода, за год ты з ім дамаўляешся, за гэты час ты ўжо павінен там нейкую немахілую суму так, выкласці так. Са сваёй кішэні, як бы мы як гарантыю так, таго, так. Што ён сюды прыедзе, атрымае поўны гонарар, і вот гэтыя грошы тады атрымліваецца альбо са сваёй кішэні, альбо з кішэні спонсара.
Спонсара, альбо можна ўзяць там крэдыт ці якога пазычыць і спадзявацца, што як толькі ты аб'явіш імя, людзі пачнуць хутка пакупаць квіткі і ты звернеш гэтыя грошы назад. Но ўсе ідуць па пуці, па лёгкаму пуці. Это ёсць Украіна, Расія, дзе ёсць артысты, з якімі ёсць некія прыватныя кантакты і інагда пад слова, пад рэпутацыю сваю артыст дае некі час, каб ты сабраў грошы ці мог запусціцца ў продаж квіткі і потым яму ўжо выплачваць.
Атрымліваецца, вот я зараз так з тваіх слоў і знайшоў адказ, чаму на нашых фестывалях опен-эйрах мы можам убачыць там зорак украінскіх ці там нейкіх хэдлайнераў з Расіі і вельмі рэдка бачым зорак еўрапейскіх ці амерыканскіх. Вось менавіта таму.
Это адна з прычын, а другая, калі ўжо ёсць спонсар, ён можа і даць некую суму. Тыя артысты, якіх мы жадаем, яны вельмі шмат каштуюць. Вот, напрыклад, мы звязваліся з Imagine Dragons, ну, то гурт number one. Яны з нас спыталі 3 або 4 мільёны. І гэта грошы, ну, як іх адбіць? Квіткі рабіць па 300-400 рублёў, ну, ніхто не пойдзе. Ну, пойдуць якая там частка айтішнікаў ці каго яшчэ, але ж мы хацім рабіць масавае мерапрыемства. Для іх шмат у Еўропе буйных фэстаў, дзе яны не толькі ідуць адны. Каб мы маглі зваць адразу 5-7 зорак западных, і яны з сабой карыфаніцца, вот эта вся двіжуха, то это было б тоже зручней. А так, ён едзе адзін, як, а тут яшчэ 5 там украінцаў, там 3 расіяніны, 8 беларусаў, ён адзін. І асабліва маладыя гурты, папулярныя, якія на валне, яны, канешне, жадаюць некай двіжухі, якой ім... У нас немає рынка ў Беларусі, дзе яны прадаюць свае там музыку. Канешне, зараз ёсць iTunes, і гэта рынак все равно не моцна змяніла.
Атрымліваецца, што пакуль не пачне разбівацца нармальны бізнес у Беларусі, пакуль, я маю на ўвазе...
Так, да, шоу-бізнес.
Нават звычайны бізнес, які захоча потым заробленыя грошы ўкласці ў рэкламу праз нейкія там канцэрты, фэсты, опен-эйры. Так, так. Да гэтага часу і опен-эйры не будуць у нас такія, як узроўню па ўзроўню артыстаў, як у той же самай Еўропі ці хаця б у краіне.
Так, так. Гэта менавіта так. І быў некалькі год таму назад фестываль «Мост», яны рабілі еўрапейскі ўзровень па зорках, але нешта пашло не так. И его зараз не існуе, этого фестиваля.
Я хочу с тобой зараз вот користаючися моментом, як с організатором вот поговорить. Все ж таки, гляди, вот выросла у нас плеяда організаторов, которые здольные организовать на соправдном высоком уровне добрые мероприемства, там, опен-эйры, там, и все остальное. И вы, там, и организаторы того же самого Литбира, А-феста, там, іншие мероприемства.
Да, так.
Ты не имеешь, а зараз мы глядим, европейские гульни, наше беларускае мерапрыемства, якое так можна было б даверыць арганізаваць нашым людзям, якія зарэкамендавалі сябе правядзеннем розных арганізатараў. А што мы маем? Нейкая расійская фірма.
Ігара Крутога. Не нейкая, а Ігара Крутога. Это та же історія, то, што і абсуждалась нас і па Евровидению, да? Боязнь чиновников наших, мне так кажется, это опять же мое личное мнение, боязнь личной ответственности. Когда проваливается дробыш или что-то там у Игоря Крутого, не дай бог, я желаю, чтобы, конечно, все прошло хорошо, но если там где-то что-то там, какой-то сбой будет, ну это же Игорь Крутой.
Он провалился, но круто.
Да, ну типа что, ну что вы хотели, если уже там у дробыша не получилось? Так а что вы хотели, да? То есть вот вот в этом. А ведь нас...
Коли у крутого не отрымалось, то что у вас Стариковского?
Да, 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 да. Тем более, что, говорю, мы-то, как говорится, многие из нас бойцы-то невидимого фронта. То есть мы в тусовке-то нас знают, но для общей массы мы же там, ну, не ходим какие-то там ток-шоу глобальные, там, ну, раскручиваем свое имя, потому что понятно, что есть организаторы там с, ну, с именами, когда вот там продюсер, да, там... Продюсеры знают, артистов уже не помнят, да, там кого-нибудь, ну, не буду даже...
Барри Алибасова.
Ну, к примеру, да, да, то есть, да. И получается, что в этом вся проблема. Конечно, я не, ну, для меня все равно непонятно, почему едет открывать европейские игры звезда Казахстана Димаш. Вот для меня это, ну, все равно, ну, столько много музыки, да. Опять же, мы тоже надеялись, мне кажется, вся страна, что, ну, даже в том же Азербайджане, когда приехала Леди Гага, думали, ну, сейчас и Минск наконец-то привезет какую-то там мировую зорку на открытие этой гульни. И мы, ну, получаем, Игорь Крутой зароляем, Димаш поет. Да, он звезда Казахстана, Китая, там, поет офигенно, он артист крутой, вопросов нету. Но
не Леди Гага.
Но он ноунейм для... Ну, если мы говорим, что мы хотим этот игры для того, чтобы вот, ну, в Европе смотрели. Ведь не исключено, что люди... Вот как американские, да, мы не смотрим же американский футбол в большинстве своем, но мы всегда включаем финал, чтобы посмотреть, кто был... Вот сейчас там кто... По-моему, даже Imagine Dragons были там, да, там, или там Maroon 5. То есть мы смотреть артистов, да, то есть то, что там это шоу, это все круто, не обязательно к спорту. То же самое я так же думал, что, ну, кто там будет смотреть там каких-то бегунов, там, ну, там же много таких видов спорта, очень условных, наверное, они не массовые, но люди всегда хотят смотреть открытие, закрытие, чтобы это было вау. Опять же, нету денег на мировую звезду, допустим, или там не получилось договориться, я сам понимаю, как сложно договариваться. Столько своего. Ну вот дайте за полгода, за год, там условно для Руси, да, хороший бюджет на постановку шоу. Ну что, она не поставит? Ну.
Руся? Расплюнут.
Вот, вот я про это говорю, где вот наш, ну то есть, и тогда даже если они не знают европейцев, ну они не знают Димаша, да, они Русю не знают, к примеру, но нам-то не стыдно показать свое, то есть они посмотрели, блин, клево. Ну, так,
вот ты ведаешь, что наши вот чиновники, ты говоришь, что они вот, может быть, там нечего бояться, там перестраховываются и так далее. Ты не имеешь, когда вот поглядеть на разные там святы города и так далее, какие организовываются. Там я глядел там летось, типа за летось в Бресте, угу. Там, когда там юбилей города был, там в инших городах. Вот они не боятся за дурные гроши запросить некую типа маловядомую российскую зорку, угу. А белорусских своих выдатных выконавцев, и они чему-то боятся там или не хочут, или там что
ну,
запросить?
Тут опять же, тут, мне кажется, вот уже когда местные там исполкомы, мне кажется, там уже такой вопрос интересный, ну, в такой дурной вкусовщины. То есть позвать, ну, мне кажется, уже там позвать там Газманова, Лещенко, это уже ну, дурной вкус. Они опять же, они забывают одну вещь. Что такое массовые праздники? Это в основном и есть молодежь.
Нагадаем, что тему великих фестивалей на открытом поветре и перспективы их развития у нас мы обмерковали с одним из организаторов фестиваля «Рок за бобру» Русланом Стариковским.
А напереди обмеркуем тему стендапа, яким так само починає активно поширяться и развиваться у Беларуси. До нас долучится Михаил Калагин, який шмат годов прожил у США до Китая и натхнился сучасным комедийным стилем.
Евразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Берасцеец Михаил Калгин 11 гадоў пражыў у Кітаі, а таксама вучыўся ў США. Там жа і паспрабаваў свае сілы ў стэндап-камедыі. Яму спадабалася, і ён дагэтуль працягвае займацца стэндапам.
Апошнім часам Калгин жыве ў Львове, але час ад часу наведвае родную Беларусь. У Михаіла амбітныя планы зрабіць камедыйную рэвалюцыю ў абедзвюх краінах – Украіне і Беларусі.
Перад усім наш журналіст Міхась Ільін распытаў Михаіла Калгіна, якім чынам ён з'ехаў з Беларусі і як пачуваўся за мяжой.
Вкратце, я, конечно, не хочу слишком детально рассказывать, но, в общем, я учился в Штатах, и когда отучился, я учился, в Штатах это звучит круто, но если пожить в Арканзасе 5 лет, ты хочешь просто уехать оттуда побыстрее.
С какой белорусской периферией это можно сравнить?
Ну, вот даже не Брест, может, Жабинка. Университеты американские такие, что они тебя реально учат, что ты можешь быть кем угодно, президентом, то есть они это всерьез воспринимают. И ты вот реально читаешь философию, уже ты думаешь, о, я писатель, или там, ты уже себя возомнил кем-то в колледже, да, а вокруг тебя Жабинка. У меня был шанс, у нас были связи универа, в котором я учился. Это не то, что у меня там понтовые родители, что я вообще из очень низких низов. Можно сказать, то, что я учился в Штатах, это благотворительность. Как бы ты не учишься на специальность, но у меня мейджор был, во-первых, у меня их было два. Один был это библейский, а второй это международный бизнес. Изучал то, что думал мне будет полезно. То есть нужно просто знать, что происходит в мире, то есть знать бизнес и просто выучить английский. Но это решает очень много проблем в нашем мире. Я вот уже 16 лет, считай, живу за границей, туда-сюда мотаюсь, да, и что-то ничего не меняется в этом плане.
У нас в Беларуси.
Да. То есть нет вот этой концепции. До сих пор есть люди, которые говорят, что я типа в школе учил немецкий.
Ты учился в США и потом поехал в Китай.
Угу. Там было это просто очень легко сделать. У нас были связи с университетом в Ухане. А Ухан – это как Жабинка, но накачанная стероидами и бетоном, я не знаю. Ну, в общем, тогда это было, 2006 год. Этот город из деревни превращался в огромный мегаполис. Вот буквально вот на твоих глазах. То есть там огромные здания, там небоскребы, трафик. И я понял, что это не мой город и не мое, но зарядился Китаем и знал, что вот здесь нужно строить свою жизнь, потому что здесь, очень много движения. И таким образом я стал искать работу сам уже. Нашел через 7 месяцев, работал там 7 месяцев, отработал контракт, меня отпустили.
А кем работал ты?
Business English teacher.
Учил взрослых китайцев, как я понимаю.
Да, как взрослый. Ну, прикинь, мне 21, да, то есть я только выпустился, и я сижу в классе с, 18-летними, 20-летними, 19. Но в Китае они выглядят, как будто им 12. И поэтому я, в принципе, смотрелся довольно авторитетно.
Так само Михаил Калгін распавёў непасрэдна пра гумар, як ён да яго прыйшоў і што для яго азначае сучасны камедыйны стыль.
Я когда жил в Штатах, у меня был очень классный roommate, мой сосед по комнате, да, мы очень классно дружили, и вообще я называл своего сына в честь него, Matthew. Американец из Калифорнии, и он очень был прогрессивный молодой человек. Мы слушали просто всегда на ночь Билла Хиггса, Стивена Райта, вот, это было начало. Я стал уже тогда воспринимать стендап как еще одна форма искусства, которую просто вот я потребляю, да. Это, мне было тогда 17 лет, да, это там начало 2000-х. Мой первый сет в 2010 году. Был вечер New Faces of Comedy, и это были все новички, типа. 5 минут было, и очень хорошо зашло.
Но надо отметить, что это было все на английском языке.
Да, это все на английском языке. Я на русском языке этим стал заниматься только вот полтора года назад. Это было в Шанхае, да, и Шанхай — это такой город, что там 25 миллионов человек, да, и там, наверное, иностранцев 1600, только иностранцы. И вообще, я бы сказал, сейчас это такой тренд в Китае, что отдать своего ребенка учиться за границей. Английский у китайцев просто феноменальный. Я за 10 лет увидел такой подъем, не только экономические, там, и все такие эти все штуки, да, но и в английском, и вот, просто в развитии, понимаешь? Что такое английский? Это не просто язык, это портал, неограниченное количество нового материала, новых идей, но тот же Джо Роган, да, то есть он меняет твою жизнь. Я из-за Джо Рогана я стал там носить обувь, бегать босиком, там, заниматься джиу-джитсу. Я не хочу быть звездой, да, то есть я не хочу попасть на ТВ, да, то есть это не моя мечта, я хочу быть именно комиком. То есть есть форма искусства, в которой я хочу быть как можно ближе к совершенству. Я хочу быть этим советским анекдотом.
Отойдем немножко от Китая, от твоего этого бэкграунда. Ты все-таки недавно вернулся, там занимался несколько лет уже стендапом.
Если мой первый сет был в 2011 году, ну, я бы так сделал. Если так вот буквально говорить, то 9 лет, но я первые 2 года бы отбросил. Потому что я бы сказал, в эти 2 года я был на сцене. Ну, просто не так часто. Для меня, ну, стендап – это как, ну, мускул, да, его нужно тренировать. Это как марафон. Пока у нас нет инфраструктуры, где можно зарабатывать реальные деньги в стендапе, да. Я разговаривал с некоторыми стендаперами, да, вот они мечтают зарабатывать там, если бы стендап платил там 500 долларов в месяц, они бы были счастливы.
Как, на твой взгляд, должна развиваться стендап-комедия в Беларуси? И какое ты свое место видишь в этом?
Я на это не смотрю как продвижение стендапа в Беларуси. Если так по-честному, мне все равно. Если все... Они могут делать все, что угодно. Я просто буду делать свою тему. Если здесь я не найду микрофон, я начну свой. То есть я хочу себя чувствовать свободно. Два, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей смотрели на это, как смотрю на это я. И меньше людей приходили с точки зрения «я хочу быть на ТВ», «я хочу быть на ТНТ», «я там КВН», «репризы». Но есть вещи, которые, ну, нельзя так сказать у нас так, понимаешь? Вот футбол, например. Если мы играем в Брестке, да, мы приезжаем в Минск, начинаем играть с минскими, они себе помогают рукой. Что мы скажем? «А, у вас так, пацаны? Ну, ок». Нет, мы скажем «что? Пы-пы-пы-пы». Это не футбол, люди. Ну вот представьте, что для меня стендап – это такой же, это чистая форма искусства.
Брэстаучанин Михаил Калгин, який займаецца стендапом, быў гостем нашай студыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхай Сільін. У кінапракат Мінска выходзіць фільм «Дылда» рэжысёра Кантэміра Балагава. Стужка атрымала прыз за лепшую рэжысуру ў конкурсе «Асаблівы погляд» на Каннскім міжнародным кінафестывалі. Фільм распавядае пра жыццё дзвюх маладых дзяўчат, якія вярнуліся з фронту ў пасляваенны Ленінград напрыканцы 1945 года. Кантэмір Балагаў – 27-гадовы расійскі рэжысёр, вучань Александра Сакурава. «Стужка Дылда» – гэта другі яго паўнаметражны фільм. На 72-м Каннскім кінафэсте ён быў адзначаны адразу дзвюма ўзнагародамі – прызам за рэжысуру і прызам «Фіпрэсі» – Міжнароднай федэрацыі кінапрэсы з фармуліроўкай за неверагодную эстэтыку кінамовы і ўнікальную гісторыю пра пасляваенную траўму. Рэжысёр кажа, што на стварэнне «Стужкі» яго наткніла кніга Святланы Алексіевіч «У вайны нежаночы твар». У рэпера Макса Каржа нарадзіўся сын. Пра гэта ў Інстаграм паведаміла яго жонка Таццяна. Сердэчна вітаю ў гэтым свеце, сыночак. Цяпер у нас з татам і сястрычкай ёсць усё для поўнага шчасця, напісала яна. У Макса і Таццяны ўжо ёсць 6-гадовая дачка Эмілія. Напярэдадні музыка апублікаваў новы кліп на сваю песню «Шантаж». 13 червня ў Мінску ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага адбылося адкрыццё выставы «Эмі Вайнхаус. Сямейны партрэт». На адкрыцці выставы прысутнічаў брат знакамітай спявач Алекс Вайнхаус, пры ўдзеле якога габрэйскім музеем Лондона і была створана дадзеная экспазіцыя. На выставе прадстаўлены ўнікальныя сямейныя фатаграфіі, статуэткі грэмі, гітары, пласцінкі, калекцыя адзення спявачкі і многае іншае. Адным з экспанатаў з'яўляецца генеалагічнае дрэва сям'і Вайнхаус. Яно пачынаецца з прадзеда артысткі Харыса Вайнхауса, які пераехаў з Мінска ў Англію ў 1890 годзе. Менавіта таму, што ў спявачкі беларускі карані, у Мінск і прывезлі гэтую экспазіцыю. У іншых краінах СНД яна прадстаўлена не будзе. У беларускай сталіцы завершыцца сусветная турнэ выставы, якая раней пабывала ў Еўропе, ЗША і нават у Аўстраліі. Выстава будзе адкрыта для наведвальнікаў з 15 чэрвеня па 31 жніўня. Мадонна выпустила 14-ты па ліку студыйны альбом, які атрымаў назву «Мадам X». У агульнай складанасці яго ўвайшло 15 песен. Альбом названы ў гонар выдуманай Мадоннай персанажа «Мадам X». Яна сакрэтны агент, які не толькі падарожнічае па свеце, але і змагаецца за свабоду ў многіх абліччах. Дарэчы, у 2002 годзе Мадонна спела галоўны трэк з фільму пра сакрэтнага агента 007 Джеймса Бонда. У карціне «Die Another Day» яна выканала аднайменную песню. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.